Здравствуйте, друзья, это офис Фонтанки, и мы продолжаем программу «Историческая рифма» Льва Яковлевича Лурье. Лев Яковлевич рядом со мной сегодня. Добрый день, Лев Яковлевич.
Добрый день, Саша.
Сегодня у нас 1966 год.
Да, 50 лет.
50 лет с того момента мы можем отмечать весь год.
Да-да-да.
Есть повод.
Замечательное поколение родилось в 1966-м. Это основа нашего бизнеса, а кроме того, это главные представители устойчивых преступных группировок, потому что вот как раз этот год давал возможность проявить себя в начале 90-х.
Может быть, это связано как-то с астрологией? Надо было бы посмотреть. Может,
ну, был или да, с теорией поколений старика Мангейма был такой немецкий социолог. Вот. Важный год. Хотя каких-то, казалось бы, таких роковых событий не произошло, но он, несомненно, закрывает одну эпоху и начинает другую.
Ну, был же съезд в этом году, который, видимо, ничего нового не внес. Да, я так
понимаю? Ну, дело заключается в том, что решение съезда – это Земский собор, значит. Это ритуальное мероприятие. Никаких выступлений, не прошедших заранее цензуры Центрального комитета, не бывает. Все голосуют единогласно. Они как-то распределяют между собой тимы. Но те, кто умеет читать между строк, а советские люди, а также кремниологи американские, они настропалились это делать, видели, куда идет дело. И сам по себе съезд, он подал два противоречивых сигнала. С одной стороны, вместо президиума ЦК, который появился еще при жизни Сталина, на 19-м съезде, появляется Политбюро. А первого секретаря меняет генеральный секретарь. И наряду с тем, что после снятия Хрущева заметно снизилось упоминание культа личности и критики Сталина, это было воспринято как некий сигнал к возвращению или к такой неявной реабилитации сталинизма. Это с одной стороны. Но надо сказать, что это было очень аккуратно, и что так, глядя вперед, полной реабилитации сталинизма, которую так боялись тогдашние деятели культуры, и она так и не случилась.
А президиум от Политбюро чем-то важным отличается?
Ничем. Это только просто, значит, слово, да? Ну, как если бы политработников переименовали в комиссаров. Это же есть какой-то сигнал. Вот. А второе, что было на этом съезде, это начало так называемых косыгинских реформ. То есть тех реформ, которые позже и очень успешно проведет в Китайской Народной Республике Дэн Сяопин. Вот в 1966 году я выбирал, в какое высшее учебное заведение поступать. Отец мой был историк и сказал, чтобы я ни в коем случае не шел на ИСТФАК, потому что всю жизнь придется лгать. А я окончил математическую школу и решил, значит, совместить гуманитарное с математическим. Поэтому поступал на экономический факультет. И это было довольно модно, потому что чувствовал, что в экономике что-то такое будет происходить. Речь шла о повышении самостоятельности государственных предприятий, ни о какой приватизации речи не было. Но получалось так, что предприятие, которое работало лучше, могло часть прибыли оставлять себе, строить дома, пионерские лагеря. Введено было понятие 13-я зарплата. Строились дома культуры, приобретались какие-то новые станки и так далее. И это был вот некоторый путь. Непонятно, к чему бы привела косыгинская реформа. По этому поводу есть разные точки зрения. Но, во всяком случае, это был один из последних шансов каким-то образом преобразовать плановую систему мирно, а не так, как это пришлось делать в конце 80-х. Вот. Это одно. Значит, второе – это такая, я бы назвал это брежневской оттепелью. Никита Сергеевич Хрущев был человек, который интересовался всем. Он пытался повторить такую сталинскую тотальность. Сталин, как известно, читал все толстые журналы. У него было свое мнение о произведении Чупыгина «Разин Степан» и о произведении Веры Пановой «Кружилиха». И он думал, кому дать сталинскую премию. И он смотрел все кино, и он ходил в театры, и посещал выставки живописи. Нельзя сказать, чтобы Сталин был большим, так сказать, гуманитарным интеллектуалом. Но все же ссылка, общение с социал-демократами, это такая, я бы сказал, такая, в общем, среднеинтеллигентская среда. У него были традиционные консервативные художественные вкусы. Он, в общем, ориентировался на Льва Толстого. «Война и мир» был его любимый роман. Поэтому он был, так сказать, приверженцем реализма. Но при нем существовали, ну, там, судьба Мандельштама и Цветаевой сложилась трагически, но, по всей видимости, без его прямого указания. А Пастернак он звонил по телефону и Булгакову. Mm-hmm. То есть какой-то интерес у него был. Не случайно Пастернак сказал, был культ, но была и личность. А Хрущев был абсолютно безграмотный, малый, с очень хорошо развитыми техническими способностями и совершенным отсутствием какого бы то ни было понимания гуманитарной сферы. И в конце своего царствования он собирал деятелей культуры на какие-то отвратительные пьянки под открытым воздухом. И рассказывал, так как он выпивший распалялся, то он, значит, рассказывал, сговорил, вот, употребляя все более и более такую почти обсценную лексику о том, как они должны рисовать, писать и так
советский
далее.
Советский быт.
Советский, да. Это при том, что он это говорил, но сам тренд-то был оттепельный. То есть это не значит, что он, так сказать, все запрещал. Но там он затравил Пастернака, да. Роман Гроссмана не был напечатан и так далее, и тому подобное. Вот приход Брежнева к власти сменился. То есть, ну, вообще, мы наблюдаем после смерти Сталина, так сказать, по аналогии с церковной историей, такую секуляризацию общества от идеологии. То есть в тоталитарном обществе, в принципе, государство должно следить, какое количество подсолнечного масла ты налил себе в гречневую кашу и какую книжку ты прочитал в 7 классе. В идеале, как говорил Муссолини, что я могу точно сказать, на какой странице открыты учебники во всех школах Италии.
В этот момент.
В этот момент, да. И вот это, так сказать, идеал. Он, конечно, даже при Сталине никогда не достигался, но, в принципе, стремление было к этому. И все эти борьба с тунеядством, персональные дела и все прочее, это вот хрущевская все-таки романтическая идея, что можно создать некого нового человека. А Брежнев был в этом смысле всего поколения фронтовое. Они были гораздо более скептически. Не помню, рассказывал я это, но это, по-моему, воспоминание то ли Бовина, то ли Арбатова.
Нет.
Что они писали, значит, речи Леониду Ильичу в Архангельском. И он иногда приезжал. И выпивал с ними. Он же в быту был такой довольно добродушный мужчина. Или умел казаться. И он говорил: только, пожалуйста, не вставляйте цитаты из Карла Маркса. Кто же поверит, что Леня читал Маркса? Поэтому, значит, 66-65 год, это сразу, знаете, когда Довлатова спросили, кто лучший современный русский писатель, он ответил: Райд Ковалева, то есть переводчица. Переводческая школа была замечательная. Значит, выходит «Праздник, который всегда с тобой», «Над пропастью во ржи», последние романы Фолкнера. Иностранная литература становится, так сказать, хедлайнером, опережая «Новый мир». А с другой стороны, значит, выходит Андрей Рублев на экраны. Через год после «Заставы Ильича» переделанный и через 4 года после «Иваново детство». Но взгляд Тарковского в Рублеве, он важен не потому, я не говорю сейчас о том, как он, так сказать, русскую историософию себе представляет, но там, несомненно, есть тема религии, которая при Хрущеве была бы, ну, совершенно никак невозможна. Ну и поэтика тоже, значит, необычная для советского кино. Такое яркое пятно. Ну и в журнале «Москва» печатается «Мастер и Маргарита», еще с цензурными изъятиями, но все же, значит, откуда-то в самиздат проникает, ну, авторизованная рукопись, да. Все перепечатывают эти кусочки. И у всех есть, да, у всех есть Москва с вставленными в нужные места кусочками. Так что создается, значит, в 1965 году Иосиф Бродский освобожден из ссылки. Здесь активно действует в Ленинграде литературное объединение молодых писателей, присоветских писателей, и уже довольно много, блестяще совершенно много обещавшей молодежи, которую Ахматова называла «бронзовым веком», они вступают в союз, уже выходят первые какие-то работы и книжки Андрея Битова, и Виктора Соснора, и Александра Кушнера. И кажется, что вот-вот это произойдет и с Сергеем Довлатовым, и с Иосифом Бродским. Потому что, ну, как бы, если ты не занимаешься политикой, то и давай вперед. Ты, главное, светскую власть не критикуй. И, как сказал Синявский потом, что противоречие советской власти носит не политический, а эстетический характер, да? И Довлатов пишет про Бродского, что он совершенно не интересовался политикой. И когда видел портрет члена политбюро Женовадзе, то говорил, кто это такой, как похож на Уильяма Блейка. Я считал, что Коминтерн – это название музыкального ансамбля.
Что-то похоже. А это сознательный был ход? Так отпустить ситуацию? Ну, или открыть немного?
Нет, я думаю, что ход был бессознательный, но так как это дальше продолжалось, то интенция заключалась в том, что ну, не надо все контролировать. Это же имеет отношение и к самим членам Политбюро. Значит, не должны быть такие суровые моральные требования. Можно как-то, так сказать, вывозить бриллианты за границы и торговать ими, как это делала жена Андрея Громыко. И, в общем, ничего человеческого нам не чуждо. Ну, не надо, значит, вот изображать всяких романтиков эпохи гражданской войны. Не случайно такие сильные фильмы про гражданскую войну были, «Запрещенный комиссар» и «В огне броду нет». Потому что как раз оппозиционная интеллигенция, она использовала тематику гражданской войны для того, чтобы противопоставить какую-никакую романтику, значит, вот цинизму, который постепенно наступал в обществе. В 1966 году произошли три политических процесса, которые показывали, что вот по этой линии, по линии политики, советская власть никакого либерализма не поступит. Два были пророческими. Это, как всегда, все начинается в нашем замечательном городе. Это был процесс Ронкина-Хахаева, так называемый процесс колокольчиков. Это такой неокоммунистический подпольный кружок, выросший из бригады содействия милиции при технологическом институте. А другой кружок, центром его были ИСТФАК и Восточный факультет, это так называемый ФСХСОН, Социально-христианский союз. И если колокольчиками как бы заканчивалось очень мощное неомарксистское, так сказать, оппозиционное движение, то ФСХСОН предвосхищал, так сказать, революционное славянофильство, что было чрезвычайно важным и в 70-е годы получило развитие. Ну и, наконец, дело Синявского Даниэля, которое показало красную линию, которую советская власть провела. Значит, писать можно более или менее все, что хочешь, а печатать за границей без разрешения нельзя ничего. И, значит, вот, собственно, за то, что они печатали за границей, их и посадили. И поэтому, значит, вот тенденции были такими противоречивыми, но явно устанавливался какой-то новый порядок, который сближал тогдашний застой, я бы сказал, в некотором смысле, с нынешними порядками. То есть командные высоты, как говорили большевики, в руках государства, кадровая политика в руках государства, значит, без решения райкомов, номенклатуры, продвижение по службе невозможно. Что касается частной жизни, то она, в общем, в руках человека. И он может, это потом выяснилось, более или менее рисовать, что хочет, читать, что хочет, петь, что хочет. Только он не должен это делать в публичном пространстве. А если ты хочешь это делать в форме, что называется, квартирника или кружка, то, конечно, советская власть не будет относиться к этому очень хорошо. Но она тебя не посадит, как могла бы посадить, как посадила Бродского, например. Вот при Хрущеве. Главное событие, как всегда, значит, были уже созданы предпосылки для детанта, для смягчения международной напряженности. Шла война во Вьетнаме, американцы явным образом зашли в тупик, и Советский Союз, собственно, хотел с Америкой договориться, и в ближайшие годы ему удастся это сделать, и с Америкой, и с Европой, о том, чтобы они подтвердили существование Ялтинской системы, то есть тех границ и сфер влияния, которые установились в 1945 году. Ну и уже старина Киссинджер чесался в репе и думал, как бы действительно это сделать. Ну и потом уже будет Никсон, приезд его, улучшение отношений Китая с Соединенными Штатами Америки. И, значит, вот детант.
Ну, в 66-м же ведь Китай, наоборот, говорил, что Советский Союз договорился с США против Китая. Там был такой эпизод.
В 66-м году, да, еще не было пинг-понговой дипломатии. Еще Дэн не принял этого решения. Американцы, по-видимому, не хотели идти на уступки. Там же главная проблема заключалась в том, чтобы заменить Тайвань в Совете Безопасности ООН Китаем, а они на это были не согласны. А потом они согласились, и, собственно, с этого и началось такое состояние неравновесия. Конечно, все реформы, начиная со смерти Сталина, были прямо связаны с экономикой. И Хрущев лишился своего поста в значительной степени потому, что социалистическая система плановая, она начала буксовать в промышленности к концу его царствования и уж совсем пробуксовывала в сельском хозяйстве. При Хрущеве впервые начали закупать, в первый раз закупили зерно за границей. Что было, конечно, Хрущева совершенно не в масть. И собственно, косыгинские реформы были некоторым признанием того, что вот тот сталинский путь руководства экономикой, который, в общем, в Советском Союзе держался, он, ну, не годится. Тормозит научно-технический прогресс, туда-сюда, 26. И я уже говорил, что если бы началось это, то, ну, во-первых, перераспределились силы в правящем классе. И, собственно, косыгинская реформа потом заглохла из-за того, что директора предприятий успешных начали приобретать не только властные, но и финансовые полномочия. И оказывалось, что в каком-нибудь кировском районе города Ленинграда кировский завод во много раз сильнее, чем райком партии. И, естественно, партийным бюрократам это не нравилось. Вот, но тут... Знаете, мне кажется, что русская история, она прекрасно описана произведением Чехова «Вишневый сад». Там, ну, вы помните, значит, историю Раневская с Гаевым с одной стороны, а с другой стороны их сосед Плющик Плющевский, они прогорают. И «Вишневый сад» достается Лопахину, а Плющик Плющевский приходит и говорит: у меня англичане белую глину нашли. Вот русская история прорывается какой-нибудь белой глиной. И в 1966 году забил нефтяной фонтан в Самотлоре. И это создало предпосылки для взрывного экспоненциального роста добычи углеводородов. Создание системы сначала нефтепроводов, потом газопроводов, улучшение отношений с Германией, сделка по типу газ-трубы. И больше никаких экономических реформ было совершенно не нужно. Потому что всякая реформа, и это правда, она поражает, так сказать, вызывает турбулентность, неизвестно, чем она закончится. А так можно откармливать широкие народные массы, ввозить финские сапоги, чулки и показывать итальянские фильмы. которую, кстати, при Хрущеве вот так мы об нем не показывали, да? Вот, и голубой огонек, что было, и вообще, чтобы советский трудящийся чувствовал, что у него есть прекрасное свободное время и гордился своей страной, армия которой абсолютно соответствует представлению о сверхдержаве. Вот, в 66-м году этого еще не понимали. Значит, это будет означать и незыблемость элит. То есть, в 66-м году явно были созданы предпосылки для периода, который в перестройку стали называть периодом застоя. Когда как бы какой-то колдун, как в игре, сказал «замри». И все замерли. И если ты был первым секретарем условно Ярославского обкома в 66-м году, то пока ты не умирал в 84-м, ты оставался на этой должности. То есть ты должен был растлить малолетнюю, чтобы тебя поставили послов к Копенгаген. И это считалось ужасным. Вот. И Бродский еще надеялся, что зимняя почта, его сборник, который лежал в Ленинградском отделении союзописателей, может превратиться в сборник. И Довлатов ходил со своими папочками по журналам «Аврора», «Звезда» и «Нева». И думал, что вот он будет членом Союза писателей. А уже какие-то надземные, подземные силы, уже все сошлось так, что человек, так сказать, предполагает, а из этого может ничего не получиться. Это, кстати, очень важная вещь для школы, для образования. Здесь проблема заключается в том, для родителей, что ты учишь ребенка в определенную эпоху, исходя из того, что ты представляешь, что время развивается линейно. То есть, грубо говоря, тебе кажется, что если есть огромный спрос на юристов, ребенок должен быть юристом, а если есть спрос на программистов, то программистом. Совершенно непонятно, может быть, через 5 лет будет спрос на землекопов или на парикмахеров.
Да.
Поэтому человек должен готовиться к, так сказать, хрупкости исторического ландшафта. Он может поменяться абсолютно в любую минуту. И, значит, человек должен, да, и, значит, человек должен уметь или быть готовым приспосабливаться к новым обстоятельствам. Не факт, что эти обстоятельства будут хуже, они могут быть лучше. Ну и тогда надо быть готовым.
Ну а вот как в 66-м и дальше с нефтью? Это что, получается какая-то такая лень коллективная, что от нее идут доходы, и не нужно ничего дальше делать? Не
да, надо. Да, именно так оно и получается. То есть закупается нефть, значит, вопрос снабжения продовольствием и развития сельского хозяйства решен. В сельское хозяйство впихиваются огромные деньги. Программа мелиорации, ирригации, создание, значит, ну, уничтожение так называемых неперспективных деревень и создание вот этих каменных зданий, которые стоят посередине центральной усадьбы. Массы техники туда догнали. И это закончилось ничем. То есть деревня продолжала умирать, и никаких достижений не было. И, собственно говоря, карьера Михаила Сергеевича Горбачева началась с того, что он выдвинул совершенно утопическую продовольственную программу, которая тоже никогда осуществлена не была. Это первое. Что касается науки и промышленности. Здесь тоже ситуация ухудшалась, хотя, думаю, что ситуацию в науке в некотором смысле нельзя сравнивать с нынешней, потому что все-таки очень большие деньги на это дело тратилось, хотя престиж ученого постепенно снижался. Ну, вот то, чем занимается сейчас диссертет, изготовление диссертации, уже тогда процветало. Я написал 2. Это были неплохие деньги. Я уже не говорю про дипломы. Это была просто индустрия. Ну, и наверх начали продвигаться и становиться кандидатами в доктора наук, оставаться в аспирантуре по анкетным соображениям чаще всего, а не по творческим.
А что это давало, какие-то преференции?
Несомненно. Конечно, это давало преференции. Доктор наук или профессор, это было, конечно, уже не то, что это было в сталинское время. Но это был человек уважаемый, который ездил в командировки, в какие-то бесконечные совещания, конгрессы, симпозиумы, в какие-то сладкие места, типа Тбилиси, да, ему, конечно, завидовали. В него влюблялись аспирантки. И, в общем, это была такая...
И отрасль не важна была?
отрасль не важна была. Нет, конечно, на всем этом фоне уделялись физике. Потому что о чем советская власть заботилась, так это о обороноспособности страны. Поэтому все, что связано было с оборонкой, было выделено. Причем и то, что вокруг оборонки. То есть, типа, теоретически физик тоже не был обижен. Вот. При этом, конечно, этих людей не выпускали на Запад. Но так тогда вообще ездили даже в Болгарию единицы, то это не воспринималось как какая-то очень тяжелая сегрегация. Вот. Итак, значит, вот деньги. Значит, что касается завода. Ну, вот я работал на заводе как раз в это время. С начала 70-х годов. План выполняли 3-4 рабочих. Перед самым окончанием. То есть работа шла ни шатка, ни валка. Примерно дня за 3-4 становилось ясно, что цех или участок не выполняет план. А это значит, что все лишены премии. Находили какого-нибудь мастера золотой руки, левшу, который до этого проводил несколько дней около пивного ларька. Поэтому надо было его отвезти на завод, опохмелить. Значит, работницы вокруг него ухаживали. Потом остановился за фрезерный станок и выполнял план. Вот. И, конечно, главная здесь была проблема не количество, а проблема качества. Которую проблему качества пытались решить с помощью АТК. Которая АТК зависела от завода. И поэтому понятно было, что и объясняют, что Марья Ивановна, конечно, ты можешь проявить принципиальность, но мы никто не получим премии. В том числе и ты, дорогая. Так что давай решай. Вот. И поэтому, значит, ну, что касается тяжелой промышленности, там, транспорта, то здесь начали закрывать дыры там, в Якутии, на Баме, с помощью, например, японской техники или какой-то такой. Что касается легкой промышленности и электроники, которая поэтому и не выжила в постсоветскую эпоху, то, ну, просто закупали целые предприятия где-нибудь там, хорошо, если в Италии, а, как правило, в Чехословакии. И всю эту исходную синтетику с ее тоже вывозили оттуда из Восточной Европы, а здесь было, значит, что-то такое. Или просто ввозили одежду из-за границы. Ну и в брежневское время, уже в 66-м году, вот я сейчас пишу книжку про Довлатова, и совершенно очевидно, я просто не представлял, до какой степени Бродский и Довлатов были связаны с фарцовкой. Друзья, вот, они одевались от фарцовщиков. Фарцовщики тогдашних 60-х годов, это была еще не массовая профессия. И они воспринимались как такие отчасти героические бунтари, такие пираты Невского проспекта. Вот. Ну и постепенно, значит, фарцовка тоже начинала. Москву и Петербург, конечно, снабжали фарцовщики по своим каналам. Так что начиналось совершенно другое время. Такое, ну, обычно социологи говорят, что как раз в эти годы складывается в Советском Союзе общество потребления. Появляется такая замечательная брежневская триада «Тачка, дачка и собачка», которая является очень сложным, но достижимым идеалом.
Такая и американская мечта по-советски.
По-советски, да. И тогда, значит, словами Валерия Попова, можно сказать, жизнь удалась. И решают не о качестве работы, а административный ресурс. Который, в свою очередь, может зависеть от некоторых знаний и умений. Потому что я думаю, что хороший врач-стоматолог имел не меньше возможности, чем, условно говоря, инструктор райкома партии. Потому что он обменивал с возможность бесплатного лечения в поликлинике у него, вне очереди, на билеты в Большой драматический театр, возможность того, чтобы девочка поступила на филфак ЛГУ, на английское отделение, и другие всякие прелести.
И таким образом выстраивается целая система, получается?
Выстраивается целая система. Это любимая поговорка брежневского времени. Это не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Довольно циничная поговорка, потому что рубль приравнивается к другу, да? И главные, так сказать, деловар Брежневского времени, это человек, у которого огромная записная книжка, и который знает, как решать проблему. То есть вот есть проблема, я не знаю что, румынской стенки или дивана, дутый диван румынский. Значит, надо найти выход на, условно говоря, будущего министра обороны Сердюкова, который заведует магазином на Личной улице. Значит, надо понять, что нужно Сердюкову и какие есть возможности обменять свой ресурс, ну, скажем, я не знаю, там, я учитель, предположим, да, я могу...
Ребенка в школу устроить.
Ну, могу ребенка в школу, но в моем случае я не мог ребенка в школу устроить, я могу его репетировать, да. И там я модный репетитор, ко мне трудно попасть, а я, значит, его возьму, да еще денег с него не возьму. Но за это, естественно, причем это такая система, которая вот слово «понятие», оно идет, мне кажется, не из уголовного мира, а отчасти оттуда. Потому что тебе звонят, ты оказываешь услугу и ничего не получаешь взамен. Но ты имеешь возможность попросить ответ. То есть ты вступаешь в некий обширный закрытый клуб. И на этом вот строится вся политэкономия брежневского времени. То есть хрущевское время, неустановившееся, смешанное, значит, там уже есть эти вопросы, там Войнович, Тендряков, Дудинцев. Но там есть некоторая вера в идеал. И попытка найти компромисс между совестью и коммунистической системой. Ну и казалось, что в добрых лучиках в, около глаза Ильича в них таится что-то какое-то позитивное. 70-е годы – это Юрий Трифонов. Это совершенно безнадежная частная жизнь без всяких перспектив. Кроме, и это тоже очень важно, перспективы отказа от общества, то есть перспективы культурного скита. То есть Ленинград ответил на брежневское время широко развитым андерграундом. И этот андерграунд, мы только что говорили, да, что экономика была андерграундной, но и идеология была андерграундной. И как бы можно было слушать Кобзона по телевизору или радиоточке, а можно было слушать Гребенщикова на подпольном сейшн в Доме культуры завода «Арсенал».
И это не каралось.
Ну, это не поощрялось, я бы так сказал. То есть, время от времени появлялись ленивые менты, там могли сделать что-то, какие-то хулиганы могли кого-нибудь побить. Но, в общем, как мы видим по судьбе этих молодых людей, ну, у Гребенщикова был один раз большие неприятности. То есть, до 80-го года он служил в очень престижном учебном заведении в НИИКСИ, институте социологии при университете. Такой культурный оазис советский. А в 80-м году после рок-фестиваля в Тбилиси, да, его выгнали, и появилось поколение дворников-стражей. И это все поколение было дворников-стражей в основном. То есть существовали, еще раз скажу, значит, такие, тогда это называли экологические ниши. Например, киностудия «Ленфильм» или отчасти «Эрмитаж». Или вот я работал в чудесном месте в Петропавловской крепости. И мы ходили на работу только для того, чтобы выпить. Ну, обсудить что-то
еще. Этот сюжет мы уже обсуждали.
Да-да-да. Вот. И, в принципе, это были приятные люди. Тебя никто, значит, не нависал над тобой. В общем, можно было заниматься какой-то небессмысленной, приятной работой. Но это тоже никак с государством и системой не было связано. То есть, более или менее, человек выстраивал тактику своей жизни из своих приватных нужд и чаяний. И вот 66-й год – это как раз есть тот рубеж, когда, можно сказать, коммунистическая утопия потерпела окончательное поражение. Там ей нанесли два поражения еще после этого коммунистов. В следующем году, в 67-м, когда они праздновали 50-летие советской власти. И потом в 70-м, когда они праздновали столетие со дня рождения Ленина. Вот с 70-го года начали широко рассказывать анекдоты про Ленина. Ленин до 70-го года...
был неприказан.
Да, он был сакральный. То есть это вот... как бы, ну, были люди, которые к нему плохо относились или никак, как какой-нибудь Бродский или Довлатов, которые знали там, из культурных семей мальчики. Вот. Но, в принципе, да, это вот это как при жизни Сталина говорить о Сталине. Может кончиться дурно. То есть, можешь по роже получить. Это не значит, что тебя арестуют.
Да.
Но можешь серьезно пострадать. А потом это как-то стало тоже частью всего этого.
Ну, про 70-е мы как-нибудь в другой раз.
Да, конечно.
На этом надо заканчивать.
Да.
Спасибо большое, Лев Яковлевич. Это была историческая рифма в офисе Фонтанки. Лев Яковлевич Лурье. Через неделю мы продолжим разговаривать про историю нашей страны.